уловила чужой голос, налитый ненавистью. «Чего надо? А ну, отваливай отсюда!» И потом видела, как вылетают из храма кувырком какие-то растрепанные первобытные фигуры. Слышала грубые выкрики, пьяную ругань. Потом мелькнуло что-то в воздухе. Лезвием ножа сверкнуло в темноте собора, и елька омертвела. Напротив Миколы с финкой ночного хулигана приземисто стояла на пороге черная насильственная смерть. Изо всех сил, всем существом своим закричала елька за чеплянки, поселком «Спасите!». А когда подбежала к Миколе, тот лежал ниц на пороге соборном. Склонившись над ним, слышала, как клокочет кровь, и в потрясении, в беспамятстве, отчаяния бормотала, словно заклиная, словно вымаливая жизнь: «Я люблю тебя! Люблю! Люблю!». Возле машины поднялась возня, слышалась ругань. Мотор не заводился, ключ потеряли в соборе. Елькин крик поднял на ноги чуткую и в снах своих за чеплянку. Трещали кусты в садах, там рабочие преследовали убегавших, и теперь это были не сады лунных чар, не ночь без зла, а ночь схватки сжатых зубов, скрученных рук. Отправив Миколу с каретой скорой помощи, зачеплянцы еще некоторое время не расходились, возбужденно обсуждали происшедшее. Лишь далеко за полночь площадь опустела, осталась только стража из добровольцев, друзей Миколы, которые, расположившись у собора в ожидании милиции, наблюдали в угрюмом молчании ночь. Дымным заревом бурлило небо над домнами, поздний месяц над садами краснел щербато. Про все начала напоминал он, и про все финалы. Жилистые зачеплянские акации ждут нового цветения. Чья-то любовь ждет серебристых акациевых ночей. Каждое утро вновь будет в поселке гудками, зовут ветеран. Мощные гудки его словно бы идут из недр глубинных, чем-то будоражат души людей. Снует и снует заводской люд своими извечными дорогами, со смены на смены, в дневные и ночные. В буднях своих пребывает зачеплянка, в их вечном течении. Завод, дом, снова завод. И как бы в нерушимости остается эта будничная стойкость ее существования. И есть что-то неистребимо выносливое в стожильной цепкости ее жизни. Ждет зачеплянка своего Баглая. Матерью ждет, заботливо собирающий сына на пирог ягоды с вишенок Петриковичек, что горят на солнце, сплошь облитые темно-красным. Ждет блеском саги, где беззаботно шумит детвора. Все эти юные Миколины друзья, которые в приемные дни сами несут ему передачи в заводскую больницу, и бесконечно гордятся им, считая, что хотя повязку дружинника Миколы и не носил, но нет отважнее его среди всех дружинников заводского района. Порой встречает детвора на больничном дворе смуглую девушку, Ягорову Ельку, в белой косынке. Печальная приходит она, садится на скамейке под липой и часами высиживает напротив выходящих окнами во двор палат, ожидая, когда врачи разрешат Баглаю подняться с кровати, и он, наконец, появится в одном из этих окон, выглянет бледный, обескровленный, в полосатой больничной одежде, похожей на каторжника, выглянет и улыбнется. А пока что жди. Ежедневно будут видеть невесту Баглая эти бетонированные, раскаленные зноем больничные корпуса, слепящие от солнца окна палат. С позаранок будет приходить она на вахту своей любви и в задумчивой грусти ждать. Ждать, сколько понадобится. Хотя и липа эта душистая уже отцветет, и листья ветер с нее обвеет. Сухие ветры время от времени окутывают зачеплянку, когда дымами, когда желто-бурой пылью из степей, а в вечера тихие, погожие, выходят посидеть на своей исторической скамье Иван и Верунька. Идиллической парой сидят под зачеплянскими звездами. Когда заходит речь между ними о Миколе, Баглай-старший не может найти объяснения этой драме, которую он считает бессмысленной, нелепой, не может сдержать возмущения. Даже там, среди племен, где он тогда заблудился, нож никто не поднял, а этого дома дикари доморощенные. Сталь денно и ночно выплавляет завод, разве ж на финские ножи? 5 ран ножевых, одна из них в миллиметре от сердца. Жизнь парню врачи еле спасли. Была хирургом работа. Могла бы она оказаться тщетной, да молодой организм помог, а еще участие людское. Иногда допоздна засиживаются у калитки Баглаи. Изменился за 2 года Иван, другим вернулся. Верунька чувствует это. Особенно, когда рассказывает ей о том загадочном белоснежном Тадж-Махале, который в одном месте украшен черным камнем и тот камень поет.